«Война». Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. «Военный курьер». Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Военный курьер».
Здравствуйте, радиостанция «Говорит Москва», в столице 21 час 6 минут, меня зовут Галим Вергасов, в эфире «Военный курьер». Сразу вам напомню, что вы можете нас не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте и в нашем телеграм-канале, оставлять там свои комментарии. Также во время эфира с нами можно поговорить по телефону +7 495 73 73 948. Кроме того, есть телеграм для ваших сообщений. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Ну и напомню еще и смс-портал по номеру +7 925 88 88 948. На связи со мной из Донецка Александр Валерьевич Сладков. Я сейчас вижу вот его сосредоточенное лицо. Ты нас слышишь, Саша?
Здравствуй. Да слышишь, конечно, я налаживаю свет.
А, ты хочешь, так сказать, покрасивше, да, выглядеть?
Ну, на твоем фоне это несложно, но тем не менее.
Но у нас красивая яркая студия, а ты у нас как-то это, призрак из темноты.
А у нас красные микрофончики, и у тебя, и у меня.
Это да, это нас объединяет. Саш, я тебе сначала хотел вот какой вопрос задать. Приходит информация, ну, довольно, ну, разная, но не совсем подтвержденная. Вот, после визита министра обороны Сергея Кожугетовича Шойгу активизировалась практически вся линия фронта. Вот приходит сообщение, что везде идет очень активная артиллерийская канонада, стрельба. Ну, то есть очевидцы наблюдают, что артиллерия, ну, стала очень мощно атаковать позиции противника. Особенно вот говорят о том, что это вот в районе Авдеевки происходит. Правда ли это? И даже какие-то наступательные движения какие-то там, ну, анонсируются и говорят, что чуть-чуть, но продвигаемся.
Слушайте, тут...
Ну, ты на месте, расскажи.
Нет, нет, у нас каждая пушка слышна. В общем, нет такого. Ну, как бы... Приехал тот самый поручик, и все началось. Помнишь, как в анекдоте? Нет, Сергей Кожугетович – это серьезный человек. Он не будет с прутиком или со стеком ходить и, похлопывая себя по галифе, значит, требовать сиюминутного какого-то действия. Он взрослый человек, очень серьезный менеджер мирового уровня. Поэтому что мы от него ждем? Это же не Рекс какой-то, который будет пикой колоть в одно место. Давай, пошли, пошли, пошли. Нет. Все должно быть продумано, подготовлено и сделано, когда нам надо, а не противнику. Противник достаточно активно нас мотивирует на вот такие действия спонтанные, о которых говорят люди, якобы свидетели. Но я вам хочу сказать, у нас тут слышно все. Мы же рядом находимся.
Да.
Да, и пока... Вот был бой в районе Марьинки, и его было очень хорошо слышно. Но сейчас пока тихо. Хотя я не могу отвечать за соседние с Марьинкой районы. Вот это Турдовские, это Петровка. Вот. Но если летит сюда, в Киевский район, то мы все слышим. Или отсюда.
Ну, Донецк сегодня обстреливали, насколько я понимаю.
Конечно, конечно. Сегодня тоже обстреливали. И Кулемзин, мэр города, об этом всегда сообщает и сегодня сообщал.
Так под Авдеевкой все-таки что происходит? Ведь же ты там, по-моему, несколько дней назад бывал, нет?
Я не бывал под Авдеевкой давно, ну, под самой Авдеевкой.
Ну, где-то там в окрестностях.
Ну, в окрестностях был, ну, да, да, был недалеко от Авдеевки, но у каждого солдата свой маневр, а у батальона тем более. И я был в одном из батальонов, который прикрывает Горловку. Угу. Вот, дальше там есть огромное количество частей, и подразделений, которые выполняют под единым командованием свои задачи. Ну, мы стреляли тоже по противнику, вели огонь, но как бы это была не Авдеевка. Авдеевка – это населенный пункт, Галим Маратович, в котором находятся люди, в котором работает комбинат еще, как Сахим. Вот. В котором посреди домов размещены огневые средства противника. И противник, в общем-то, не всегда с охотой расстается с соседством с мирным населением. Вот. Пока по Авдеевке самой не стреляют. Идет активная работа по созданию выгодных позиций для окончательного окружения Авдеевки и создания такого малого котла. Но рядом еще и Пески, рядом еще и Карловка, рядом еще и Красногоровка, рядом еще и Красноармейск, Водяная. Но там масса населенных пунктов, укрепленных в течение нескольких лет, обжитых противником. Поэтому просто так сказать, ребята, я тут пройду, извините, так не бывает. Вот, взяли контроль окончательный над дорогой, которая идет от Горловской трассы, Горловка-Донецк, до города Константиновка. Это серьезный населенный пункт с возможностью прибытия разгрузки техники боевой противника. И это происходит. Я разговаривал тут с компетентными людьми с той стороны. И они, да, подтверждают, что туда приходит техника до сих пор, даже иностранная, даже Мардер, БМП, и то там видели.
Да, то есть в скором времени мы познакомимся уже и с Мардером, ну, который в итоге окажется...
Ну, подбили уже одну, да, вроде как, поэтому там знакомство короткое.
Нет, ну я к тому, что это среди, среди трофеев.
РПГ-7 улетает, граната, и салам алейкум.
Да. Тут еще вот такая информация была, что вот националисты, они по старой схеме действуют, как это было в Мариуполе, и как вот было на Азоте, в Лисичанске, по-моему, да, что теперь в Коксахиме тоже собирают мирных жителей, пытаются, и хотят ими, ну, планируют ими прикрываться.
Вот ты слышал, там что нет такое? Такого, как в фашистских фильмах, про фашистов в фильмах, где прикладами там сгоняют людей в какие-то колонны, которые идут и идут и идут на завод Коксахим. Но предоставляют автобусы, говорят о безопасных местах, где можно пересидеть действия российских войск и войск Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики. Вот так это было в Мариуполе, когда людей собирали. Кто-то сам приходил в заводскую зону. Это рабочие, которые с собой семьи приводили и пытались укрыться в бомбоубежищах. Кто-то, значит, попадался на удочку в той же Сартане, это населенный пункт недалеко от Мариуполя. Собирали людей, предоставляли автобусы, говорили, надо ехать в Мариуполь. Значит, российские войска не будут стрелять туда. Ну, позвольте, если оттуда стреляют, конечно, туда будут стрелять. Нам нужно выполнить задачу. И сентименты здесь, ну, не к месту.
Слушай, ну ты вот у нас славишься тем, что обычно вот куда ни поедешь, везде найдешь какого-то интересного человека. Прямо, я не знаю, то ли у тебя такой нюх, то ли они на тебя так выходят, ты их там привлекаешь. Вот в последнее время с какими интересными людьми ты встречался там вот на линии фронта?
Ты знаешь, людей это много очень интересных. Каждый человек...
Ну, совсем не поговоришь.
Банальную вещь, он по-своему необычен. И его бы открыть, его бы поговорить с ним бы пообщаться... Конечно, это Рамзес. Это Рамзес, это азербайджанец, уроженец Баку. Он бакинец, я говорю, бакинец. Вот. Он был интересен. Я с ним провел несколько дней и общался. И это человек, иллюстрирующий своим таким путем историческим, семейным, ту интернациональную атмосферу, которая здесь, в общем-то, создана народом на территории ДНР. Вот, он воюет, обороняет один из населенных пунктов на линии фронта, его батальон. Он уже достаточно серьезно настроен по отношению к себе, своему самопожертвованию, и люди вокруг такие же. И, конечно, он же говорит о том, что не будет брать пленных. Не будет, потому что находится под воздействием всех тех историй, которые распространяются в интернете, которые пленные рассказывают, освобожденные из Украины, прибывшие. Вот. Да много интересных людей, много. Достаточно сказать, что есть женщины некоторые, у которых и муж, и сын воюют. Воюют в одном подразделении. Насколько они держатся, насколько они в себе, конечно, в себе, который месяц в себе, вот там с ними общаешься, говоришь, там, ну, как дела там? А она говорит, да, все хорошо, все нормально, но чувствуется, что там она вместе с ними. Угу. Вот. Есть и такие истории, когда раненый боец, за которого хлопотал комбат, переправлен был сначала в Ростов, потом в Москву. Сделали сложнейшую операцию после ранения в голову. Сейчас проходит реабилитацию этот человек. Комбат, который теребил, как у него там дела, что комбат погиб. И мы не можем сообщить этому человеку о гибели его командира, потому что знаем, это может, в общем, нехорошо отразиться на его состоянии, на его здоровье. Вот. Много всяких интересных вещей и каких-то вот, ну, не знаю, историй.
Наш слушатель Евгений вот интересуется, спросить у Александра, что со струной. Я не знаю, ты со струной встречался, нет?
Нет, я не встречался. Кто-то говорит, что он ранен. Да, это легендарная личность. Один из тех, кто поднимает дух своим поведением, состоянием своим. Но, по-моему, он ранен, я не знаю. Но то, что на слуху струна, да, безусловно, это красный рюкзачок.
Ну да, один из символов, в общем.
Да.
С Мариуполя пошел.
Интересный человек, но пока я не могу сказать ничего, так как мне ничего не известно.
Слушай, вот ты уже второй раз сейчас, по-моему, участвуешь в сборе, да? Как вот да. Это, как проходит успешно, что покупаете, что поступит к бойцам, что они просят?
Да то, что они просят, то и покупаем. Мы не каким-то образом там спектр не расширяем, это же все-таки не наше дело абсолютно. Мы собираем деньги, в этот раз мы собрали 8 100 000. Вот, на эти деньги закупаются коптеры, «Мавики» третьи. Вот, тепловизоры. Для одного батальона мы закупили 50 комплектов, еще не оплатили, 50 комплектов теплой одежды. Люди уже готовятся к боевым действиям в зимних условиях. Да. И продуманные командиры, комбаты уже прикидывают, как они будут это делать. Вот. Ну, в основном коптеры и тепловизоры. Все то, что нам предлагали участвовать в каких-то вещах, связанных с тюнингом оружия, но мы отказываемся от этого. Не потому, что я там такой уж пацифист там, и все остальное, но я считаю, если уже быть маркетантом, то быть маркетантом. Я не маркетант абсолютно и не гуманитарщик. Я репортер обычный, даже не военный репортер. Вот. Хотя меня все время почему-то называют военный репортер, там такой-то, такой-то. Я считаю, что репортер — это высокое звание человека, который, не вынимая папироски изо рта, совершает различные кульбиты и проходит через массу приключений. Это о нас. Вот. Но никак не в каске и вышагивая в пыли, мешая так сказать, берцами, меряя берцами расстояние от войны до войны. Да не, не, это не мое абсолютно.
Не, Александр Ильич, ты до репортера-то не дотягиваешь, ты не куришь.
Какая там папироска? Я курю сигары, да, Галим ладно. Маратович.
Ну не будем
ты
сейчас...
Ты имеешь право говорить, да, так человеку, который затянулся Ту-134 первый раз, когда мне исполнилось 8 лет.
Но не будем Минздрав раздражать, а то сейчас, да, они там возбудятся. Вот. Слушай, ну вот если возвращаться к коптерам, а вот тебе не говорили, а сколько в среднем коптер живет вот на линии фронта?
Слушай, я даже не интересуюсь. Это же, опять же, изучение рынка получается. Для меня это, ну, как бы не существует. Я и деньгами-то не интересуюсь особо, честно тебе говорю. Но ты меня знаешь давно. Ну, да. Вот. Я как Гекльберри Финн, вот Том Сойер мечтал найти клад, а я пария в этом отношении. Вот. Я даже не знаю, там, спросишь у кого-то там, слушай, сколько я тебе занимал там должен? Он говорит, да я даже и не знаю, я и не помню об этих 3000 83 рублях и 5 копейках там, вот. Я как-то вот, наверное, это нехорошо, ну, или как-то попахивает инфантилизмом, но не получается у меня.
Вот. Слушай, такой вопрос задам. Вот последний такой серьезный конфликт, на котором ты, в котором, ну, не участвовал, был, наверное, освещал, это была 5-дневная война вот в Южной Осетии. И сейчас насколько сильно поменялась, вот, я не знаю, экипировка наших солдат, да, насколько...
Да это, Галим Маратович, равно, как и наша одежда гражданская, как наши прибамбасы в обычной жизни. Мы уже используем другие наушники, мы используем другие средства, другие гаджеты, другие ботинки носим. Но почему солдатам-то оставаться в том же прежнем состоянии?
Не, я тут это даже...
Это нормальный процесс. Все, если ты говоришь об оружии, оружие то же самое.
Нет, я вот смотри, я вот, допустим, заметил вот какую вещь, что сейчас, вот раньше я такого не видел, допустим, в 2008 году, что у многих бойцов в оснащении, ну, в экипировке карабины, чтобы их вытягивать, как я понимаю, да, если их ранят.
Вот. У каждого многих есть бронежилет,
ножницы.
На бронежилете петля есть сзади. Зачем этот карабин, я не знаю, наверное, чтобы сдернуть его мертвого с мины. Возможно, ну,
как не, бы... ну, я так понимаю, что и раненых вытаскивали, когда под огнем, при помощи карабина этого, нет?
Ну, не в курсе. На матерчатые носилки мы с собой имеем всегда, ну, как бы это...
Ну, это классика.
Один из... Ну, как классика, не у всех они есть. Некоторые на позициях носилки и не держат, считай плохой приметой там. Ну, у каждого свое. Кто продуманный человек, у тех на позициях там стоит. Или пункт приема раненых, первичной обработки, оказания помощи, допустим, у Ильи Иванова, Ильи Владимировича, вот, в 129-м полку. А вот кто-то не задумывается об этом, кто-то, пройдя какой-то путь серьезный, может быть, собственным ранением, с потерей близких от кровотечения, те, да, те занимаются вопросами сбережения жизни.
Наш слушатель Брест пишет: Александр, добрый вечер, передайте, пожалуйста, бойцам, что они герои, и будем чествовать так, как ветеранов Великой Отечественной войны. Надеюсь, у нас будет второй парад победы.
Мы очень надеемся на это. Спасибо, это серьезная тема. И коль скоро есть враг, есть и герои. Я не стесняюсь называть тех людей, которые стреляют в нас врагом. Да, я с уважением отношусь к врагу и к его профессиональному уровню. У нас не было такого врага никогда, такого профессионального, настойчивого, сражающегося отчаянно и дерзко, как украинские, да, националисты, да, вооруженные силы Украины, которые действуют против нас. Но враг очень серьезный. И есть вещи, которые мы всегда с удовольствием говорим в огрехах, подготовке, в экипировке, может быть, в мотивации. Но поверьте, надо еще поискать, чтобы выбрать.
Тут у Евгения продолжает он нам задавать вопросы. Значит, смотри, что он пишет. Почему действия БМПТ не освещаются журналистами? Да и сами бойцы не, я так видимо, опечатка, не ведут съемки действий этой машины. Какие-то указания Министерства обороны? Это о терминаторе, что ли, речь? Или о чем?
Ну да, боевая машина поддержки танков, терминатор. Слушайте, ну у нас их нет. Как мы их будем освещать? Вот у нас нету этих терминаторов.
Ну, ты имеешь в виду в Донецке?
Ну, на Донецком направлении, да. Я могу сейчас, имею, так сказать, возможность, ну, имею потенциал, который позволит мне перечислить соединения и части, которые здесь воюют, Российской Федерации. Вот. Ну, естественно, я не буду это делать. И части корпуса 1-го народной милиции ДНР. Но тут нет терминаторов. Ну, как я их
опишу? Человек спросил, он уже не в курсе, видимо. Что?
Нет, на конкретном участке в курсе сообщений, которые говорят, кто-то видел там это, терминаторы. Но вы понимаете, уходя в обсуждение роли терминаторов, нужно обсудить в этом же контексте новый состав или предлагаемый состав, или предполагаемый состав сухопутных войск. Тяжелая пехота, легкая пехота, средняя пехота. Участие танков в поддержке пехоты или наоборот пехота в поддержке танков. Ну, там черт ногу сломит. Я-то вообще политработник. Я, как у нас эмблема-то какая, как у врачей, только рюмка побольше и язык подлиннее. Вот и все. Вот. А остальное это мотострелки, да, это ребята серьезные, выпускники МОСВОКу, Дальневосточного ВОКу, Казанского танкового. Вот. Ну, тут масса-масса училищ, которые выпускали и выпускают профессиональных офицеров, командиров, Рязанское училище десантное. Вот, поэтому, а мне-то сложно об этом говорить профессионально. Можно щеки надуть, конечно, и сделать вид, что ты дока, но, по-моему, не камильфо.
Я сейчас обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, я вижу ваши звонки. Мы будем отвечать, ну, скорее всего, в большей степени будет отвечать Александр Валерьевич, потому что ваш вопрос, скорее всего, к нему будет обращен. Сейчас у нас до новостей уже не так много времени остается, так что потерпите. Во второй половине нашей программы мы с вами поговорим. Саш, и пока вот время еще у нас есть, коротко вот опиши Донецк сегодня. Все-таки вот, ну, не то, что обстреливают, а вот понятно, что обстреливают. Обстановку вообще на улицах, как люди себя чувствуют, как что там происходит?
Люди чувствуют себя нормально. Единственное отличие от обычных городов, это отсутствие мужчин в диапазоне возрастном от 18 до 55. А так, в общем-то, военных немного абсолютно, ну, вообще их нет на улице. Mm-hmm. Они заняты в других местах. Машины ездят, дорогие машины ездят, автобусные маршруты сохраняют свою интенсивность движения, троллейбусы, где-то трамваи ходят, магазины работают, рынки работают, люди улыбаются, смеются, ведь солдат воюет именно для того, чтобы город жил своей жизнью, это планета солдата, отдавать свое время и порой жизнь, здоровье для того, чтобы остальные люди жили хорошо. Вот.
Но магазин, ассортимент нормальный, богатый? Да,
отличный. Абсолютно московские варианты.
А цены?
Абсолютно московские варианты, да. Цены, ну, чуть ниже.
Угу. Я просто вот наблюдал вот на освобожденных территориях, по-моему, Херсонской или Запорожской области, там, конечно, цены это мечта в рублях.
Ну, будут
на овощи, на фрукты. На
будут повышены, да. Будут повышены. У нас хорошие цены. Это Донецк, город, в котором жили 8 миллиардеров до войны.
Да, да.
Здесь привыкли к высоким ценам.
Ладно, мы прерываемся на новости, а потом продолжим.
Весь мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
21:36 в Москве, программа «Военный курьер», меня зовут Галим Вергасов, мы с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир. Я напомню вам, что вы можете нас не только слушать, но и смотреть онлайн-трансляцию нашей программы в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. И оставлять там свои комментарии. Еще я добавлю, что с нами можно прямо сейчас связаться по телефону +7 495 73 73 948. Также отправляйте свои сообщения в телеграм. Достаточно набрать там в поиске «Говорит МСК» бот латиницы в одно слово. Также есть смс-портал по номеру +7 925 88 88 948. Итак, продолжаем. У нас огромное количество звонков. Наверное, Саш, мы с тобой сейчас начнем отвечать. Но начнем с нашего дорогого Вайса, потому что ни одна программа без него не проходит. Поэтому вперед.
Ну да.
Здравствуйте, Вайс.
Здравствуйте, Галим. Здравствуйте, Александр. Спасибо вам в очередной раз за репортажи. Вот, от чистого спасибо сердца большое. Преклоняю перед вами голову, перед Николаем Долгачевым и Женей Поддубным. Александр, у меня вот, и Галим тоже, если вы хотите, присоединитесь. У меня два вопроса таких на уровне генерального штаба. Вот многие твердят там ударить по железнодорожным путям, которые на Украине составляют в километрах десятки тысяч километров, и там мосты по мостам, по штабам и все остальное. Но я понимаю, что трубопроводы газовые и нефтяные являются как бы неприкосновенными от Карабаха до Ближнего Востока, вне зависимости, кто их берет под контроль. В любом случае, коалиционные силы, порой совместно враждующие между собой, наносят по этим боевикам, в том числе и Сирии, какие-то удары, в том числе и на Украине ликвидируют данные группы, которые покушаются на эти трубопроводы. Но в любом случае, как Рейган когда-то говорил, что любой кровью и кислородом будущих и современных войн являлись и будут являться нефть и газ. Не только как причина, но как топливо войны. Вот почему мы не наносим удары по НПЗ, по складам горюче-смазочных материалов войсковым, которые находятся вне пределов городской черты. Я не за ковровые бомбардировки, но в любом случае вы сами знаете по истории России, что никогда наши победы не одерживались в белых перчатках от Суворова, Кутузова и Жукова, и никогда переговорный процесс не приводили к победе нашей страны путем переговорщиков, так называемых чистоплюев, дипломатов и политиков. Вот по поводу вот этих нефтяных различий, чтобы образовать коллапсы, чтобы в ту же Авдеевку и Пески не подвозились боеприпасы, бог с ними, с этими складами, но и те же Цезари и Хаймарсы были бы обескровлены, как мобильный комплекс. И второй вопрос вот такой. По поводу умопомрачения и самодурства наших опять вот этих политологов и военных экспертов. Ну-ка, по поводу того, что мы там мудрили вот они высказывания по поводу Хаймарса, по кому будут стрелять и кто их будет обслуживать. Не кажется ли вам, что сейчас НАТО еще больше будет втягиваться в прямой конфликт с нами на уровне F-16? Никакому хохлу не доверят даже после обучения участвовать на F-16 в реальных боевых действиях, тем более против наших пилотов. Не кажется ли вам, что в F-16 будут сидеть пилоты, уже не ряженые натовские дембеля и так называемые отпускники? Спасибо.
Ну, первое, спасибо за вопрос, Вась. Первое, наносятся удары, и мы наносим удары. Я сейчас просто не имею на руках статистику, но по нам бьют точно. Это и Ростовская область, это большое количество ударов по нефтехранилищам, топливохранилищам здесь, в ДНР и в ЛНР были нанесены удары. И мы стреляем туда, посылаем ракеты. Ну, а как же? Бензин, кровь войны, да, действительно. Насколько должны быть интенсивными эти удары? Ну, тут генеральный штаб решает. Действительно, это его уровень. Вот. Второй вопрос касается... Маратович?
Второй вопрос... Так, что-то я заслушался тебя. Сейчас.
Политологи по поводу этих самых, как они, ракет.
А, ну да. А, по поводу того, что на F-16 уже будут сидеть натовские пилоты.
По поводу втягивания НАТО в войну. А зачем НАТО война?
Нет, зачем? Но они, имеется в виду, что понимаю, как отставники.
Я понимаю, зачем этим государствам война? Им необходимо этот полигон загрузить испытательными ресурсами и затем отслеживать результаты этих действий. Они сначала патроны стеснялись завозить, только каски и бронежилеты, потом патроны пошли, потом боеприпасы, потом, собственно, оружие, затем современные средства какие-то начали попадать сюда. И мы все говорим о том, что вот сейчас решит война, значит, решит какое-то оружие, передаст военное счастье, от одного перейдет к другому участнику конфликта. Да нет, это все испытания идут. Это все испытания и орбитальной группировки, и оружие, которое мы называем противотанковым, и артиллерии, и ракетные системы. Ну, испытания идут. Как они себя ведут? Придет черед авиации. Авиацию будет. Ну, у них несчастный опыт. Вы же помните того самого Маккейна, который упал в озеро под названием Чубайс после того, как его наши сбили над Ханоем. Вот. Поэтому то, что невыгодно, ведь это же еще ярмарка продажи, ярмарка оружия. И все то, что здесь будет удачным применено. Посмотрите, как байрактары выстрелили в Карабахскую, в период Карабахского конфликта. А сейчас блямс и не выстрелили, потому что их насшибали просто как мух мухобойкой. Все, до свидания. И прежде чем поставить какое-то оружие новое сюда, те же страны НАТО, особенно те, которые лидируют на рынке вооружения, они 100 раз подумают, потому что, возможно, это все, как в фильме «Начальник Чукотки», где играет Грибов, прохиндея на севере, продающего эскимосам трубы от патефона, а сам патефон не продает. И те покупают, платят деньги, и вдруг выясняется, что сама труба не работает. Так и здесь. Посмотрим.
Ну, касаясь железнодорожных, свои 5 копеек добавлю.
Да-да-да, интересно.
Вот, ну, просто разрушать пути, как мне объясняли, это достаточно бессмысленное занятие, потому что они очень быстро восстанавливаются.
Мосты? Да,
нет.
Ну, просто станции.
Да, железнодорожные. Что касается мостов, я не знаю, там очень много разных мнений. Я свое как бы насчет этого так и не сформировал, надо ли их разрушать. Ну, вот, допустим, в Одесской области вот тот мост, который соединял, по-моему, там с Румынией или с Молдавией, ну, вот этот узенький перешеек сейчас.
Ну, да-да-да.
Вот,
да,
наверное, целесообразно было это сделать, потому что там сразу обрубились всевозможные поставки оттуда, из-за границы. Вот, у нас приходили сообщения, что мы ракетными удары наносили по вот этим тяговым станциям, вот, да. Возможно, они продолжаются наноситься, возможно, нет, тут сложно сказать, как бы, как эта тема, сошла на нет или не сошла, но...
Да стреляем, пускаем ракеты, осуществляем огневое поражение.
Да, ну, но то, что касается всех этих железных дорог, то там должна идти регулярная работа, потому что это достаточно в короткие сроки восстанавливается, вот, и мне просто специалисты говорили, что... Ну, допустим, дорогостоящими ракетами постоянно долбить в одно место, это тоже как бы не очень, потому что эту ракету можно применить гораздо, гораздо более, так сказать, ну...
Эффективнее.
Да, эффективнее. Вот, что касается F-16, ну да, я с тобой согласен, ну, посадят...
Да нет,
ну, сколько этих F-16 может туда послать?
Ну, плюс ко всему, украинские летчики – это высококлассные пилоты и специалисты, и профессионалы. Да, освоят они, если надо будет. Но будем сбивать.
Ну, один призрак Киева чувствует что-то.
Ну, да, но он да, же там, по-моему, я, да он я уже там на подлодке летает, или на чем, я уже не помню.
Да нет, он вроде что-то с ним случилось, а сейчас опять эту тему там разгоняют в западных
СМИ. Подлечили человека.
Да, он помимо самолетов сбивает еще и ракеты почему-то, походу.
Фенибут дает,
с самолета со своего.
Дает результат.
Так, следующий звоночек у нас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Вот здравствуйте. Голосование слушателей, говорит Москва, позапрошлом части снова подтвердило одобрение слушателями военно-экономической политики России. Все же у меня, Александру, один вопрос по окладам срочников в самой России и еще один по желанию слушателей не экономить на новых областях. Александр, скажите, как вы объясняете, что на кредит для Шри-Ланки у России деньги бы нашлись, а оклады солдат-срочников, как платили им 2000, так и осталось? И еще, если вы говорите идти до Ужгорода, может, есть смысл вам сейчас обратиться к незанятым пока украинским областям и сказать им, погодите за ЖКХ платить, слушатели говорят Москва, потом все это оплатят. Спасибо.
Угу, спасибо.
Срочникам побольше надо платить. Ну, на мой взгляд, трудно назвать периодом срочной службы период мощных заработков когда-либо. Я думаю, что здесь мы должны, и я подчеркиваю, должны обратить внимание на финансирование улучшения обеспечения срочников. Хотя все у них есть, и в принципе мы не встречаем, как в начале 90-х, солдат, которые милостыню просят на остановках. Но, конечно, я за то, чтобы было более комфортное обмундирование, экипировка, оружие и более интенсивная боевая подготовка, чтобы люди не тратили свое драгоценное время своей жизни зря, а обучались, готовились. Я за то, чтобы проводилась какая-то работа, связанная с среднеспециальной системой образования во время службы в армии, чтобы люди помимо службы могли еще и какую-то профессиональную специальность приобрести, ресторатора, либо фитнес какого-то специалиста, либо специалиста в гостиничном сервисе. В Америке такое бывает, и здесь возможно. Или дать возможность срочникам обучаться дистанционно на каких-то курсах. Вот. Но это при том, при всем, что если он все успевает делать, и замечаний к нему нет. Это раз. То, что касается срочников. Оплатить им деньги за то, что они свой долг отдают родине. Ну, не знаю. Может быть, когда-то придем к этому. То, что касается областей. Послушайте, здесь я вообще за бизнес. Я за бизнес, за удачный бизнес, за прибыльный бизнес. И везде мы должны видеть прибыль. Даже в войне. Даже в этой войне. Да, кровь, да, трагедия, но извините меня, что же теперь опустить руки и не думать о каких-то социальных программах, которые нам необходимы в нашей стране. Пускай это будет бизнес, связанный с применением каких-то иностранных новых элементов экипировки, либо боевых каких-то элементов. Пускай проходят испытания, пускай платят за это. Да, может быть, я цинично высказываюсь, но тем не менее. И, во-первых, есть вещи, которые нельзя оценить. Жизнь человека, благополучие каких-то семейных, вот, семей, пожилых людей, молодых людей, социальные проекты. Все это я произношу, памятуя о том, что всем тем территориям, которые перейдут в Россию, необходима помощь. Необходима помощь. А дальше уже в развитии этих территорий мы можем рассчитывать на налоги, на обратный ход денег, на удачные инвестиции на этой территории. Ну, все зависит. Я верю в Мишустина. Я вижу, что Мишустин умеет и могет, так скажем. Почему бы и нет?
Ну, я как представитель славного поколения срочников Советского Союза могу сказать, что, в принципе, служили мы 2 года, а не 1 год. И, в общем-то, по-моему, денежное довольствие у нас было несопоставимо меньше с нынешним, который сейчас у срочников. Но, в принципе, нам хватало, потому что, вот как и наш слушатель Миша Николаев пишет, что вот денежное довольствие срочников выдается на мыльно-рыльные, остальным всем обеспечены, кормят достойно. В принципе, я даже вот и в советское время могу сказать, что кормили-то нас достойно, вот, а на сигареты, конфеты и там еще на какие-то там радости, в принципе, денег хватало. Вот, и срочники, действительно, мы идем туда, так сказать, это священный долг отдать родине, в общем, научиться, наверное, каким-то азам, там, мастерства воинского, воинской профессии, а не зарабатывать деньги. Если хотите зарабатывать деньги, заключайте контракты, получайте достойные деньги.
Но термин «преуспевающий солдат» — это не солдат, который много зарабатывает, а тот, который не тратит свое время зря, а учится и становится более профессиональным во многих областях.
Ну, понимаешь, контрактник – это профессия, а срочник – это не профессия.
Конечно, конечно.
Вот. Еще звоночек. У нас тут звонят и звонят, надо отвечать.
Конечно, конечно.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Александр.
Здравствуйте.
Вот я хотел уточнить такую штуку. Вот узловые станции бомбить, не узловые, железные дороги. Не об этом речь. Вот все поставляется от НАТОвцев в Польшу, и на границе с Украиной они это перебрасывают. Это уже всем известно. На большие грузы, на фигузы, на маленькие автобусы, на большие автобусы, в запчастях все везут на Украину. А там уже это идет. Вот почему там-то вот границу саму не бомбить, все, что из Польши идет на Украину. Вот об этом речь-то. А не, конечно, о длинных каких-то там железных дорогах на Украине, когда уже все разбежалось. Какой смысл? Об этом речи нету. Просто по границе все бомбить. Я не знаю, невысокоточными, дальнобойную артиллерию подвести, посильнее выдвинуть коридор мощно, так, чтобы он туда добивал, чтобы они из Польши просто ничего не могли туда поставлять. Это гораздо быстрее все нам сбережет. Это все.
Почему это? Да, Александр, я таким вопросом тоже задавался. Мне обычно отвечали, что это как бы не вашего ума дело. Сейчас, может быть, Александр Валерьевич что-нибудь скажет.
Я вам и говорю, Александр и Галим Маратович, это не вашего ума дело. Не, ну если серьезно, я, конечно, пошутил. Если серьезно, а зачем дергать судьбу за яйца? Зачем стрелять в сторону Польши, государства, входящего в состав НАТО? Зачем? Ведь мы гораздо продуктивнее можем уничтожать оружие по ходу. Знаете, побеги из тюрьмы, побеги из-под стражи, ограбления всегда, 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 всегда осуществляют умные люди в ходе перемещения, потому что это самый опасный для для охраняющих какой-то объект, самые опасные периоды их действий. Сопровождение грузов, движение. Вот движение и надо лупить. Всегда это больше удается. Вот. А по границе, ну что, ну залетит куда-нибудь в Лодзи или там, я не знаю, в какую-нибудь Варшаву. Зачем нам это все?
Так, еще звоночек у нас давно уже здесь. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, Подмосковье. Я как вам, журналистам, хочу задать такой вопрос об информации. Вот в украинских, там иногда лазил в украинскую помойку, и убеждаюсь, что это дурдом на саморезонансе. Почему не лишить, они, понимаете, вот это общество, так называемое, они сами себя подогревают, и в этом черпают какую-то свою вот истерическую силу, да? А почему не лишить хотя бы, ну, не знаю, интернета, вот этого всего, чтобы они атомизировались и перестали друг друга бомбить вот этими ужасами и превращаться в зомби? Спасибо.
Угу, спасибо за вопрос.
Спасибо. Да нет, мы переформатируем на территориях, которые освобождены нами, мы переформатируем информационные потоки, и там уже говорят совершенно о других вещах. Вот. Хотя недавно в Мариуполе я смотрел украинский канал. Вот. Там другие мотивы, конечно, звучат. Но да придет время, и там все исправим. Нам бы со своей территории разобраться вот в этом плане. Улучшить интернет, дойти до уровня 5G там, в тех областях, которые нам необходимы для нормальной жизни. А у них, да нарушим. Это все возможно с развитием средств электронной борьбы, радиоэлектронной борьбы. Мы находимся, кстати, не на последнем месте по уровню профессиональному и техническому нашей радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки и все остальное. Надо применять только.
А у меня тут, помимо всего, как-то в один раз мысль такая возникла оригинальная, что вот, да, действительно, там включишь, как их включишь их телеканал или радио, там можно уже там начать скакать, наверное, часа через три человеку, который просто в России живет. Вот. Но, с другой стороны, представляете, какой, сейчас скажу такое слово, облом возникает у людей, когда их отключают от этого, ну, наши войска освобождают территорию, и их отключают вот от этой всей информации, и они видят все наоборот, какой идет слом сознания. Может быть, это как раз вот действенное лекарство, которое вот будет способствовать денацификации, когда люди видят, что их годами обманывали, годами просто морочили голову и пичкали вот этими а-ля Арестович там всеми этими выступлениями. Это первое. А второе, в общем, сейчас бесполезно, допустим, телевышку разбомбить там или еще что-то сделать, век интернета. А Илон Маск как бы со своей этой спутниковой группировочкой, он помогает раздавать по всей незалежной интернет. И, в общем, если решать что-то с интернетом, то надо что-то решать со спутниками Илона Маска.
И с Илоном Маском. Шучу.
Ну, даже если с ним решить, лучше спутники-то висеть останутся, поэтому это бессмысленно. Вот, если только его как-то перековать, как раньше говорили большевики, но что-то я сильно сомневаюсь.
Да.
Вот. Ну, Миша Николаев вот тут продолжает нашу тему срочников. Пишет: добавлю, срочников послеобеденный сон час есть. Это в бригаде спецназа.
Да, есть такой.
Есть. Да, есть такой. Ну, уже давно уже. Так, на звоночек отвечаем.
Давай.
Здравствуйте.
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 Здравствуйте. Знаете, ну, вопрос может быть риторический. Я, во-первых, полностью с вами согласен, что ВСУ – это опасный и сильный враг. И уже, да, там, 2 недели, 5 месяцев длится специальная операция. Есть, конечно, успехи. Но тоже вот такой вопрос. Все-таки, насколько вот вы могли бы оценить, каков все-таки вот еще оставшийся военный потенциал, военно-технический потенциал ВСУ? Потому что народу-то много, самого разного там, мобилизационного ресурса, да, у них. Но вот именно военно-технический потенциал, это, наверное, ну, сложная тема, потому что там давно были заявления, что на 80% он уничтожен, но прошло уже несколько месяцев после таких заявлений.
Спасибо вам. Сейчас просто не останется время для ответа, мы уже, программа подходит к концу.
Да, я могу начать отвечать. Дело в том, что не одними патронами живет общество. Да, в значительной степени мощно снабжают армию, снабжают силовые структуры, специальные службы. Все направлено на войну с нами. Но без большой экономики, без быта, без жизнеобеспечения населения, без предоставление возможности социального роста, профессионального роста для населения, а это же тоже иссякает. И в это не так вкладываются, как в войну с нами. Жизнь страны невозможна. И страна, великая, большая страна Украина, когда-то, сегодня теряет территории каждый день. Понемногу, помногу, но каждый день теряет своих людей, свои военно-технические возможности. Поэтому все это мы должны победить. Мы должны лишить возможности возобновления этого военно-технического потенциала и боевого потенциала Украины. Вот тогда уже можно будет говорить об окончании. Пока мы медленно, 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 уверенно идем вперед. Это главное.
Ну что, ну, на этом-то и закончим, потому что время наше вышло в эфире. Всем всего доброго. Слушайте нас, говорит Москва, через неделю. Программу вели Александр Сладков
и Галим Вергас.
А помогал нам, ну, даже не помогал, а, наверное, самый главный в студии, Евгений Воркунов, режиссер трансляции. До свидания.
До свидания.